Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В студии Сергей Медведев. В эфире программа «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. И сегодня у нас даже, пожалуй, не столько тема, сколько человек, который думает, размышляет о будущем. Потому что есть такая категория людей, которые, калька с английского, перевод с английского, называются визионерами. И вот мне кажется, что один из таких визионеров, человек, который уже не первое десятилетие размышляет о культуре, о человеческой цивилизации будущего, это композитор Владимир Мартынов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир. Я хочу начать с вашей книги, которая уже, скоро 15 лет, как это «Конец времени композиторов», 2002 год она вышла. И вот вы знаете, с той поры я посмотрел, собственно, за эти годы, вот все композиторы, которые считались столпами современной музыки, они ушли. У Луиджи Нона, Лючано Берио, Дёрт Лигетти, Карл-Хайнц Штокхаузен. Вот последним буквально пару недель назад умер Пьер Булез, фактически человек, олицетворявший собой 20 век в музыке. Это что, вот ваше пророчество сбывается, то, что на их место уже не приходит такого же масштаба личности?
Понимаете, мне кажется, что это не пророчество, это просто констатация действительности. Тут не надо быть пророком, просто надо непредвзято смотреть на вещи. То есть эти процессы, кстати говоря, вот люди этого уже поколения, Булеза, очень показательный сам Булез, который перестал быть композитором, то есть он стал исполнителем, то есть вот он живой человек и один из таких столпов, который написал «Молоток без мастера» и так далее, да, вот он очень хорошо эту идею иллюстрирует.
Уже лет 30, по-моему, дирижер, и в Кливленде.
Понимаете, дело в том, что вот его же соратник по цеху и по величию Лигетти, Дёрт Лигетти, он это говорил еще в 70-е годы, что он, правда, эту вещь сказал где-то в начале 80-х годов, что вот он чувствует, как этот кризис к их поколению подбирается, и в 80-х годах вот он разразился, да. То есть это, как сказать, это не мои мысли, а просто и не мое пророчество, это, в общем, говорят все люди, которые как бы, хоть мало-мальски, как сказать, хотят посмотреть правде в глаза. Вот. Есть, конечно, люди такие восхищенные и, как бы говоря, так более мягко, занимающиеся своими делами, вот им нравится писать музыку, им нравится зарабатывать деньги. Это пока что все есть, то есть этот маховик крутится, и это создает впечатление, что фестивали существуют, существует издательство, существует какая-то вот эта движение такая, вот да. Это создает впечатление какой-то жизни, но это жизнь, как вот эти, знаете, вот в детстве этот паук такой косиножка, у него отрывали ножки, эти ножки оторваны от паука, дергались. И вот это, в общем, то же самое мы сейчас можем...
А паука уже нет в каком смысле? Нету музыки, как и, может быть, даже шире, будем говорить, культуры, как какого-то большого централизованного нарратива?
Понимаете,
что музыка тут распалась на...
Во-первых, так, да. Но, понимаете, не надо говорить просто о музыке. Когда вот я говорю о конце времени композиторов, я все-таки говорю об академической композиторской музыке, да? И здесь вот все ясно. Но ведь музыка не сводится только к этому, да? Есть и там и рок, есть и поп, есть сейчас, масса всего, да?
Кстати говоря, смотрите, здесь... В ЦИОМ призвал крупнейшими музыкантами России 2015 года Филиппа Киркорова и Стаса Михайлова. Вот музыканты.
Да, но это тоже же музыка, да. Но если оставим сейчас вот наши печальные какие-то дела, то просто если мы посмотрим в мире, что вот и в поп-музыке происходит то же самое. Смотрите, вот король музыки, да, Майкл Джексон, да, а кто ему равен сейчас, да, или та же вот Мадонна, да. Просто даже вот возьмем по количеству проданных дисков, в общем, да.
Или то же самое, вот буквально в одни дни с Булезом умер Дэвид Боуи.
Да.
Фактически общем, закрываются эпохи, и непонятно, кем закрывать вот эти вот лакуны. На эти ниши? И надо ли вообще закрывать?
Нет, конечно, они, понимаете, если жизнь будет продолжаться, то будут находиться какие-то новые вообще, вот новые токи, которые будут... Понимаете, вот сейчас существуют какие-то совершенно новые цифровые, в общем, целые направления, да, там, допустим, ambient, там, допустим, noise, и еще, я сейчас не буду там перечислять, те вещи, которые кажутся сейчас крайне маргинальными и не идущие ни в какое-то сравнение. Но если мы так трогаем будем разбираться, то было время, когда вот эта композиторская музыка, да, и там, если мы возьмем там 14-15 лет, это тоже было достаточно маргинально, потому что был григорианский хорал, там, было осьмогласие византийское, да, а это было что-то такое, в общем...
Вы говорите о началах современной музыки, о начале эпохи...
Композиторской,
как эпоха современности, нового времени, это когда, 13-14 век?
Совершенно верно, да.
Это вот кто, скажем, был первым композитором?
Нет, ну, первый композитор назвать очень просто.
В чистом виде.
В чистом виде. Вот, просто, понимаете, это такой очень интересный пример. Почему очень просто назвать первого композитора? Это тот человек, от которого остались тексты достоверные, композиторский текст. Это
Гвидо Изорецци?
Нет, Пиротин Великий. Гвидо Аретинский, он скорее теоретик.
Теоретик, да.
То есть вот он изобрел нотную запись. А вот тот человек, который вот действительно оставил точные вот эти тексты композиторские, Пиротин Великий, это школа Нотр-Дам. Причем там очень интересно, предыдущее поколение Леонин, и такой тоже композитор, он как бы тоже композитор, но от него не осталось его собственных текстов, они переработаны уже поколением Пиротина. И вот тут очень просто, вот Пиротин первый композитор в истории вообще... В мировой истории.
И затем, то есть, появляется у нас, так скажем, 700-летний период нотной записи и вот культа композитора как творца собственной вселенной.
Да. Но, понимаете, ведь тут тоже не все так просто. Вот это 700-летие такое, оно, прежде всего, оно на первых порах сопровождалось борьбой с устной традицией. Ведь была очень сильная устная традиция, менестрельная традиция. Вот
да, трубадуры, трубадуры, мини-зингеры.
Потом вот к 17 веку с нотопечатанием, когда было введено нотопечатание, это была традиция практически почти что полностью подавлена, и она уже вот проявлялась у композиторов, у великих композиторов, таких как Моцарт и Бетховен, только в каденциях, да, вот эти каденции, когда они импровизировали. И еще, кстати говоря, ведь тоже надо заметить, что вот эти все великие и Моцарт, и Бетховен, они же все не только играли сочинения какие-то, да, они еще импровизировали обязательно. Это еще и в 19 веке тоже Рубинштейн, то есть это Лист тоже, это обязательно была, как сказать, программа, не только исполнять что-то, но и импровизировать. Вот, но все равно это было несколько отодвинуто на второй план, вот это устное, как бы традиции неписьменные. А в 20 веке что произошло? Произошло неизбежная вот такая вещь, изобретение звукозаписи. Она уравняла человека, пишущего текст, с человеком, не пишущим текст. Вот, допустим, какой-нибудь безграмотный джазмен Нью-Орлеан. Он даже не знает, что такое нотные грамоты. Но вот пластинка уже выходит. И в конечном итоге получалось так, что права и возможности получает больше тот человек, который оказывается ближе к микрофону. И поэтому, собственно говоря, что в 20 веке еще произошло, в самом конце 20 века? Композитор был оттеснен на второй план исполнителем. То есть, вот, допустим, если мы возьмем премию Грэмми, да, то академический композитор сам по себе ее не может никогда получить. Он может ее получить только в том случае, если он будет исполнен замечательным, крутым исполнителем. Тогда он получает премию Грэмми. То есть, в любом случае, композитор был уже оттеснен и вот этими джаз-роковыми людьми, и, с другой стороны, исполнителями вот этой классической академической музыки.
Хорошо, но в этой новой вселенной какова же тогда судьба, так скажем, академической музыки, серьезной композиторской музыки? А это, по-моему, термин «серьезная музыка», ну, вот так, да, называют «эрнте-музык», да, и, так сказать, и «развлекательная музыка». Речь идет о постепенном связи с появлением звукозаписи, о постепенном вообще отмирании серьезной музыки.
Нет, ну почему? Она всегда, то есть вот уже созданная великая музыка, она так никуда не денется, да, то есть там тоже Шуберт, а... Нет, ну новая, понимаете, новая, она существует в каких-то гетто, есть вот эти фестивали, есть вот издательства, которые это издают, есть... какая-то небольшая такая прослойка публики, которая этим занимается. Но это скорее вот гетто такое, да, такие.
Ведь раньше этого не было. Новые вещи Бетховена, новую симфонию Брамса, вся Вена
обсуждала. Я просто помню, вот 60-е годы,
да? Даже у нас, да, концерты Рихтера. 60-е
новые, не просто концерты Рихтера, я просто помню вот это собрание диссидентствующих докторов физико-математических наук, когда вот там все там читали хроники там трясущимися руками, а потом такими же трясущимися руками ставили симфонию Шостаковича. И вот это было просто симфония Шостаковича, там особенно 13-14 симфония, это было просто это было событие. То есть, понимаете, таких событий, даже не будем говорить, это хуже или лучше, да, но нету таких музыкальных произведений, которые порождали вот такие события. Нету.
Ну, в самом деле, музыка, получается, загнанная в гетто, и, ну, может ли она в этом гетто дальше развиваться, поскольку все-таки раньше, действительно, она была каким-то, ну, пускай не главной ветвью, но ветвью на живом дереве культуры, вспомним те же очереди, там, кухонную милицию на конкурс Чайковского, ну, вот этот последний конкурс Чайковского немножко больше интересный, ну, кстати, да, за счет телевидения, да, Медичи ТВ, многие смотрели, вот, но может ли музыка дальше развиваться вот в этом гетеизированном состоянии академическая музыка?
Нет, ну просто понимаете, что вы называете развиваться, то есть что именно там может развиваться, то есть понимаете, развиваться, вот понимаете, что интересно.
Цивилизация.
Вот, если мы говорим вообще о классической музыке, то опять-таки надо сказать об исполнительстве, да, и здесь вот исполнительство выросло в каких-то областях, ну, удивительным образом, в области, допустим, барочной музыки, да, вот можно сказать, что сейчас происходит, там уже произошло давно переоткрытие Генделя, который становится чуть ли не больше Баха, да, там вот оперы Люли, оперы Рамо, да, то есть вот когда я учился, в общем, так никто даже не мог и петь. То есть не было этих солистов.
То есть революция аутентизма.
Революция аутентизма, она вот принесла такие плоды, что при помощи нее открылась вот этот совершенно удивительный пласт вот этой барочной музыки. Вот, как мощнейший, да?
Вот интересно, да, извините, вот я сейчас хочу просто вашу мысль на этой точке остановиться, что, может быть, классическая музыка в этом, академическая музыка в этом смысле вообще берет совершенно особую траекторию от других видов культуры, что создается некий такой аутичный, герметичный корпус текстов, где мы постоянно переисполняем и совершенствуем свое исполнение и прочтение одних и тех же текстов.
Ну, это да. Да, это совершенно вы правы, но все-таки надо сказать, что в конечном итоге это, в общем, судьба такая музейная. Вот как мы приходим там в Национальную галерею, там в Лондон или туда, или в Уфицы, да, также вот это общение с и вот этой великой классической музыкой, там Шуберта, Вагнера, там, я не знаю, Люли, Рамо и так далее. Вот. Что же касается вот современной музыки, то мне все-таки кажется, что здесь фигура композитора, она... Тут скорее, понимаете, вот фигура какого-то или такого постджазового человека, или построкового человека, вот, ну, электроника, опять-таки, связанного с нойзом, с эмбиентом, вот с этими вещами. Ну и обязательно, конечно, с каким-то перформансом, наверное, да? Потому что сейчас вот чем дальше, тем получается так, что музыка требует еще каких-то вот...
дополнительных,
да,
действий.
Визуальных, да, визуальных.
Ну да, вы правы, потому что какая-то вот здесь все равно, наверное, это и есть постмодерн в чистом виде. Вот я вспоминаю, там, скажем, были, помните, может быть, год или два назад на Патриарших прудах там исполнялись, такая музыка на воде делалась. И композитор Павел Карманов, у него есть сочинение «Форель», и вот это по мотивам шубертовской «Форели», и там виолончелист один, по-моему, Георгий Короченко, вылавливает эту форель из Патриаршего пруда, и во время исполнения жарит саму вот эту форель.
Ну, понимаете, ну, перформанс, он действительно все правильно, но просто даже вот самые такие, вот, обратите внимание, академические концерты в Большом зале, уже, ну, просто самые обычные трафаретные концерты, да, и то, в общем, орган подсвечивается красно-синим чем-то такое, ну, в нашем, то есть, ну, как это тоже, от чего его подсвечивать?
Ну, вот уже... Скрябинская, да, ну, да, светомузыка.
Да. Ну, да, вот. Так что, понимаете, вот этот визуальный, это, опять-таки, это ни плохо, ни хорошо, мы сейчас не обвиняем, но просто вот констатировать это надо, что визуальный момент, он все больше и больше, как сказать, требует себе места, и без него как бы получается.
Напомню, что у нас в гостях композитор Владимир Мартынов. Мы продолжим наш разговор о будущем музыки, о будущем культуры и человеческой цивилизации буквально через несколько секунд.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Программа «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев и гость на сегодняшний композитор Владимир Мартынов. Композитор, который уже не первое десятилетие говорит о конце времени композиторов, о том, что наступило новое посткомпозиторское, поствангардное состояние музыки. А как вы себя тогда, Владимир, числите вот по этому ведомству? Вы уже тоже больше, чем композитор?
Тут нельзя сказать больше и меньше.
Больше,
да,
конечно, ну, как бы композитор
какой-то,
плюс.
Да? Вы знаете, там, нет, что... ну, просто здесь очень... Вот то, что я делаю, да, как сказать, вот композиторы такие вот присяжные, нормальные композиторы, меня уже за человека не считают, потому что действительно это какая-то уже не композиторская музыка, это как бы долбежка одного и того же. По-многому сейчас можно так обвинительные такие вещи говорить, но получается так, что для меня любая, как сказать, композиторская техника представляется мне фальшью сейчас, да? То есть нельзя делать что-то искусное, да? То есть надо делать настолько примитивное, архаическое, где вот эта самая искусственность, да, допускалась только в самых минимальных количествах. То есть, вот, понимаете, если, опять-таки, мои самые любимые композиторы, самые искусные, там, допустим, Веберн, там, или там, тот же Бах, или тот же Акегем, или Обрак, да, которые делали совершенно фантастические вещи. Сейчас, мне кажется, вот прошло время этих вот вещей, да, то есть они не считываются, они не несут того смысла, который несли раньше. И те люди, которые вот пользуются этими вещами, я знаю, вот композиторы, которые, они получают даже от этого удовольствие, вот получают удовольствие от этого рукоделия, но время таково, что вот это рукоделие, оно не порождает тех смыслов, которые порождались этим раньше.
Я сейчас думаю о тех ваших работах, ну, если брать последние там 20 лет, да, нет, не то, скажем, авангардный, более ранний период, когда вот там на комету музыку писали, а то, что, скажем, ну, знакомо широкому слушателю, нашему слушателю, вот, скажем, там музыка к кинофильму «Остров», да, Павла Лунгина. Минимализм, то, что вы делаете в области минимализма, это возможное, как бы, направление эволюции современной академической музыки? То, что он больше соответствует современному понятию времени, вообще минимализм.
Если мы говорим о минимализме, здесь надо уточнить такую вещь, что, с одной стороны, минимализм – это направление современного музыкального искусства. Да? Даже можно сказать, где оно зародилось, в Америке в 1964 году. Первое минималистическое произведение Цета и Райли, потом, значит, там Стив Райх, Филипп Гласс там пошел. Потом, значит, в 70-е годы это начало распространяться на Европу. Майкл Найман дал название минимализм и так далее. Да? Но надо сказать, что есть другой минимализм, исконный минимализм. Минимализм – как естественное состояние музыки, потому что вся архаика музыкальная – это практически минимализм. Весь архаический фольклор – это минимализм. Вот то, что там поют значит, буддийские монахи практически, да, их мантры – это минимализм. Григорианика – это минимализм. Там, ну, в общем, минимализм – это естественное состояние музыки. Да? Можно сказать, что вообще вот вся композиторская музыка, вот потом из нее вышедшая – это вот какое-то, может, болезненное отклонение, такой нарост такой.
Ну да, такой немножко сейчас, истеричный, такая навязанная событийность,
да,
в музыке.
Вот. И, кстати говоря, интересно, что вот все вот эти самые отцы основоположники американские, да, и тоже и Стив Райх, и Филипп Гласс, они все учились у традиционных людей, у Пранатху, у Рави Шанкара, ну, Стив Райх вообще, он там и в Индонезии учился, и в Нигерии учился в барабанной игре. Кстати говоря, тоже вот мои идеи минимализма, они пришли из общения с архаическим фольклором, с Смоленской области, Брянской области. То есть минимализм, значит, если мы возьмем вот его в более широком смысле, это возвращение как бы к естественному состоянию, которое она была лишена благодаря вот западноевропейской вот этой экспансии.
Ну, естественно, если брать такое первобытный песенный синкретизм, песенно-хоровой синкретизм, естественно, в смысле как музыки, как инкантации, как воспроизводство какого-то ритуала.
Ну да, но понимаете, ведь, собственно говоря, к этому как-то все и стремится, потому что, ну, я уж не говорю, вот эта мировая музыка, которая еще, ну, вот, которая 80-е годы.
New Age, то, что вот
да,
это World
Music. Смотрите, все, вот эта мировая музыка, она что, вот она, кто там, кто только не поет, и тувинцы, и берберы, и венки, и какие-то латиноамериканские, то есть это вот поднятие вот этого пласта, в общем-то, фольклора, или архаического фольклора, да, в общем, и практически... Я бы сказал так, что многие вот чуткие композиторы, они стремятся к тому, чтобы их вещи были ритуалы, то есть какому-то ритуалу. Конечно, понимаете, вот любой вот такой в чистом виде минимализм, это вещь, конечно, не столько концертная, сколько ритуальная. Хотя, конечно, тут чисто, о чистом ритуале быть, речи быть не может, потому что все-таки это концерт, да? Но вот это стремление к ритуальности, оно заложено, ну, практически во всех минималистах, и не только вот в таких людях, как пиар, допустим, да, вот, он тоже очень, хотя он, наверное, чурает слово минимализм, да, но тем не менее, вот эта ритуальность, эта простота минималистичная.
А где здесь грань между, так скажем, ритуальностью высокой минималистичной музыки, минималистской музыки и, ну, так скажем, коммерческой музыкой, да, музыкой, которая звучит в лифтах? Музыкой, которая звучит на эскалаторах. Это же тоже своего рода ритуалы современного общества, ритуалы шопинга.
Ну да, ритуалы транзита. Здесь очень сказать трудно, потому что ведь если вот вы говорите, если эту тему поднимать, то, что звучит в лифтах, ну, везде, во время завтраков, ну, везде, в отелях, там, да. Да, ну, да, а там звучит все. Вы понимаете, там может звучать, там и Бетховен звучит, там переделанный немножко, там, да, и Моцарт, и там, ну, все, что, все, в общем, все звучит, что не очень раздражает. Там,
конечно... А какое ваше к этому отношение? К тому, что музыка из события становится фоном, музыка становится обоями человеческой жизни.
Вы понимаете, нет, ну тут, тут ведь, как сказать, смешно к этому отношению. Это надо констатировать, что это уже произошло. Музыка превратилась в обои. Это, то есть точка, абзац, как говорится. Да? И это уже произошло. И поэтому, понимаете, ведь она не только звучит, вот те люди, которые там вот в наушниках, допустим, там ходят, да, собственно говоря, это же тоже, это тоже то же самое, да, получается, да, потому что тут нет вот этого сосредоточенного, как сказать, целенаправленного прослушивания, когда человек сидит в зале, там он не может программкой пошевелить, там, да, зашуршать, не дай бог, кашлянет там чего-то, да. Вот. Ну, понимаете, действительно, тут по-разному можно относиться, что вот это отношение к музыке, оно тоже довольно молодое, как-то ему, ну, лет 200-300, вот, концертная практика. А вообще, вот, если мы возьмем фольклорную практику, да, и вообще даже какую-то более широкую барочную практику, то есть под музыку жили, то есть ее не обязательно надо вот так как-то внимательно слушать на концертном зале, да, тоже там водяная музыка Генделя того, да, да? Это же просто прогулочные, кстати, и у Моцарта или, есть такие,
ну, Телемана,
вещи,
вот это так, да, или, да, музыка, да, да, вот, столовая музыка.
А чем дальше, вот если мы возьмем, ну, всю великую религиозную музыку, там вот полифоническую, Акегема, Брехт, Жескен де Пре, это же никогда в концертах-то не должно исполняться, это музыка сугубо для богослужения, да, то есть это все, ну, с нашей точки зрения, прикладная музыка. Поэтому в какой-то степени сейчас, конечно, происходит вот на наших глазах изменение функции музыки, и вот это где-то вот это вот сосредоточенное концертное слушание, или вот даже не концертное, а то, о котором мечтал Гленн Гульд, чтобы он уже концерт считал, что уже это как-то, да, это только вот надо запись, один сидишь там, да, да. Вот, то есть это уже очень какое-то келейное, такое очень, ну, как сказать, ну, редкое такое уже сейчас, да, то есть оно есть, ну, вот, а, конечно, вот сейчас музыка идет как вот, как фон, как обои, но тут не надо этому ужасаться просто, да, это идет вот какая-то перестройка вообще, функциональная
возвращение
перестройка.
Возвращение музыки к своему такому более первичному, да, состоянию, да, в котором она тысячелетия, да, существовала до эпохи вот, да, этого вот большого модерна.
Да, да, не только, да-да-да, большого модерна, совершенно верно. Да.
Хорошо, если пытаться спроецировать это в будущее. Какой здесь сценарий? Потому что, с одной стороны, у нас есть шекспировская «Дальше тишина», с другой стороны, есть книжка, известная Нормана Лебрехта, «Дальше шум».
«Дальше шум», да.
Так что нас ждет, вот, если попытаться взглянуть на 21 век? Как будет бытовать музыка?
Ну, вы знаете, вот это такой вопрос, какой-то он для меня сейчас странный, потому что вот у меня сейчас вот эта самая книжка последняя вышла, которая называется «2013 год», там, в принципе, говорится о том, что конец-то света уже произошел, ни о каком человеке сейчас не может быть речи, да, то есть, если мы говорим о музыке, то надо говорить о человеке, то есть, человек в том виде, в каком он существовал, и вот, который продуцирует такую музыку, практически его сейчас уже нету, в общем, да.
В каком смысле человека нету?
Ну, вот в том смысле, в как вот, ну, в прямом смысле, то есть сейчас вот происходит, как сказать, уже последний... Ну,
как Клайв Стейпл-Льюис говорил, человек отменяется, вот такое, как...
Он не просто меняется, то есть мне кажется, просто происходит переход, ну, на следующую эволюционную ступень, что ли, да? То есть вот был там Homo sapiens, вот, ну, да, или человек там вот со времен неолитической революции, человек говорящий, да? Вот. И сейчас вот происходит какое-то новое переступание эволюционной ступеньки, и человек выходит на совершенно новое качество, но, другой вид, в общем, да. Кстати говоря, вот я вот тоже пишу об этой книжке, что очень просто даже, вот, допустим, легитимизация однополых браков, она в чем ее интерес, да? То, что прекращается монополия мужчины и женщины. То есть человек может воспроизводить род не таким половым образом, а каким-то совершенно другим образом. Да? И вот, пожалуйста, это очень серьезно, да? Это действительно очень серьезно. То есть это уже не совсем тот человек, который был даже вот еще там полвека назад. Вот. И, естественно, то есть настолько вот фундаментальные изменения, что, как говорится, тут снявши голову по волосам не плачет, какая будет музыка, в этом смысле уже так не понятно. То есть человек будет другим, а поэтому, значит, каким он в данном случае будет, таким будет и музыка, в общем.
Новая антропология. Да, ну да, то, что да. Человек, собственно, переходит в какое-то виртуальное существование.
И виртуальный тоже.
Переезжает жить на облако.
Да, да.
В каком-то смысле. Ну, то есть музыка тоже тогда, она переходит в какое-то такое облачное состояние?
Ну, совершенно верно. Она уже переходит в это облачное состояние, потому что очень вот показатели носители музыки, да? То есть на чем она носится? А ведь вот крылатую фразу маршала Маклюина, никто не отменял, что информация – носитель, да?
Да, носитель есть послание.
Вот, да. Вот на наших глазах, вот сейчас уже компакт-диски, они не актуальны, да? Сам носитель музыки. Музыки все истончается. Раньше были вот эти виниловые пластинки, да, потом это магнитофонные эти ленты там были, да. Вот. А сейчас что, видите, ну и наивно думать, что это не влияет на, как сказать, на природу самой музыки, да, то есть тут тоже происходит такое вот цифровое утончение.
Утончение чего? Утончение звука, утончение смысла?
Нет, не утончение звука, а утончение вот этой субстанции, то есть, понимаете, да, и даже вот утончение смысла и образования, то есть оно как бы становится более разряженным, разряжается все. То есть, понимаете, вот это рассеяние, оно сейчас явно происходит, да, но найдутся ли вот те области, как сказать, какие-то тяготения или области новой конденсации, вокруг которой начнут формулироваться и образовываться вот эти новые смысловые облака. Вот сейчас это очень трудно сказать.
Последний вопрос, да. У нас уже время в эфире, к сожалению, почти закончилось. А вы еще, у вас в планах есть что-то писать музыку, чистую музыку как музыку?
Да, просто это связано с определенными заказами, да, то есть ситуация, заказ, но меня сейчас больше интересует писание книг все-таки, чем музыка.
Ну что ж, хочу напомнить, что у нас в гостях был композитор Владимир Мартынов. Слово композиция, да, слово сочинение, это в конце концов в современном, поствавангардистском состоянии, это не только сочинение музыки, но и сочинение смыслов, и сочинение текстов. Так что в этом смысле, Владимир, вы подтверждаете ваше звание композитора, как человека, сочиняющего смыслы. Благодарю вас за участие в этом эфире. Спасибо. Это программа «Фудорошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 890 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».